Все это, теперь, чтобы замкнуть с тем, что мы говорили до этого, прежде всего дано нам чувство вот той отрешенной тоски, которую мы все хоть на миг, хоть когда-то, хоть раз в жизни испытали. Ощущение, что я чужой в мире, что сам мир, который меня не принимает, а он меня не принимает, потому что я сказал, что именно то, что мы самым живым образом, несомненным для нас, с чувством несомненного существования испытываем, именно это лишнее в мире. Ну, неужели вам нужно доказывать, например, страдание, истинное человеческое страдание, именно в своей остроте лишнее в мире, потому что страдать бессмысленно, поскольку, скажем, если это страдание по умершему другу, или мать, или отцу, то это страдание именно в своей остроте и всепоглощающей силе бессмысленно, потому что ведь нельзя сделать бывшее небывшим, и нельзя умершего возродить. Так? И вернемся к тому, что вот этой отрешенности у нас есть сознание, что наша Родина какая-то другая, а здесь мы вот шпионы, как я говорил вам в прошлый раз. То есть представители какого-то государства, но неведомого государства, неизвестного. Руст вообще называл художников гражданами неизвестной Родины. Неизвестной Родины. В прошлый раз я вам говорил, что появление таких граждан у нас есть обычное появление, ну, шпиона, который о нас свидетельствует перед своей Родиной, перед которой он отвечает, а внешне выглядит так же, как мы. Настоящий шпион. Так вот, эта тоска нам доступна сейчас, ну, один шаг в расшифровке этой тоски. Можно сделать. Вот некое, повторяю, вот настройки, некоторое отрешенное, ясное сознание, ностальгия по какому-то потерянному раю, которого никогда не было, и отрешенность от всего того, что тебя окружает, от места, где ты родился, от людей, от вещей, от всяких обстоятельств твоей жизни. Ну, конечно, такого человека очень часто охватывает страх, поскольку он заглядывает в бездну. Почему в бездну? Ну, он чувствует, что он принадлежит какой-то другой родине, но родине неизвестной. Это какая-то пропасть, какое-то ясное присутствие тайны. Таинственно и ясно. Или ясно, но таинственно. Значит, страх. Страх очень простой. Опять связан с тем, что я говорил о взрослости, о совершеннолетии, об акме. Страх очень простой. Страх не статься, не сбыться, не осуществиться. Почему это именно страх? По одной простой причине, ведь и вот испытывая это, мы знаем, что для того, чтобы статься, нет готового, налаженного механизма, который срабатывал бы без моего участия, без того, чтобы я сам прошел бы какой-то путь и какую-то дорогу. То есть, с одной стороны, мы подвешены в пустоте, над зияющей пропастью какой-то неизвестной нам Родины, которая нам ближе, чем вот реальный, но инородный нам мир, а с другой стороны, существовать, то есть осуществиться, родиться, наконец-то, стать. Для этого нет механизма, природного механизма, то есть естественного механизма. И философские проблемы, или проблемы мысли, возникают там, где вот в этом зазоре между чем-то и отсутствующим механизмом этого чего-то. Вот, например, можно изучать представления по законам психологии, как они рождаются в человеческой голове. Но если мы узнаем, а мы теперь знаем, что представление о чем-то есть в то же время что-то, в чем разрешаются какие-то человеческие пути, в том числе рождается человек или не рождается, то тогда ясно, что вопрос о представлении или восприятии не есть вопрос позитивной науки. Понятно? То есть на него не может позитивная наука дать ответ, поскольку если в так понимаемом представлении, все зависит от каждого, зависит от того, что я предпринял, какой путь я прошел, что я сделал для того, чтобы родиться в мысли, родиться в представлении, а не быть недоумком, недоноском. Я скажу вам, что человек, который не способен испытать вот тот страх, о котором я говорил, он вообще не создан, во-первых, для философии, он никогда не сможет совершить акт философствования, а и, во-вторых, в нем самом, в его нормальном человеческом развитии чего-то не хватает. Он, я бы сказал, так никогда не будет мужчиной. Ну, это в данном случае это не половое различие, так что я прошу присутствующих дам не принимать меня за расиста мужчину. Чего-то нет в его собственном становлении. Что-то в нем будет вспыхивать и происходить, никогда не дойдя до рождения. Аборты будут происходить. Понимаете, когда вот я чтобы привести эти слова, я должен пояснить все-таки одним словом. Когда я говорю «статься», ну, вы понимаете, что я это слово употребляю вместо слова, которое уже употреблял. Ну, статься — это то же самое, что родиться, да? Ну, родиться мы понимаем, что предполагает органы рождения. Все, что рождается, рождается каким-то органом. Родившаяся мысль имеет орган. Чувства, родившиеся, тоже имеют органы. Действительно родившиеся. Кстати, такими органами очень часто являются произведения искусства, что не обязательно переплетенные в переплете книги. Есть бродящие в наших душах произведения искусства. Но искусство, то есть туда. Значит, я говорю о том, что та тема труда и искусства, которую я вводил, она мне важна теперь уже в связи с тем, что тему труда и искусства я связываю с чем-то, что называю органами рождения. Человеческое зрение, как зрение человека, есть рожденное каким-то органом. И этот орган не анатомический глаз. Так же, как человеческая любовь рождена органами и разыгрывается в органах, которые не есть наши половые органы. И так далее. Я могу это перечисление продолжать дальше. Значит, ощущение страха и страсть сбыться, и тем самым страх не сбыться, значит, страсть сбыться и страх не сбыться, связано с каким-то ощущением принадлежности и преемственности в каких-то органах рождения. Я бы сказал бы так, что если человек хоть однажды что-то испытал каким-то образом, он потом не может этого забыть и не может от этого отказаться. Если человечество хоть однажды человеческим образом испытало что-то, например, честь, оно не может этого забыть. Вот как тоска по мировой культуре. То есть тоска по тому, к чему мы в действительности принадлежим в тех состояниях, которые мы с несомненностью ощущаем как истинно человеческие. И главное, что нельзя, как бы сказать, сделать себе усечение. Если ты один раз видел ну, скажем так, я рассказал перед этим, если ты один раз хоть глаз видел что-то по-человечески, то он будет все время хотеть это видеть, то здесь существует такой закон, что человек не может сам нанести себе увечье, произвести на собой члена вредительства. Человек такое существо, которое не может отменить способ своего рождения. Он не может взять и выродиться. Понимаете? Если что-то хоть когда-то испытано каким-то органом, этот орган необратим. Человек не может от него отказаться, так как бы сознательным усилием воли взять и выродиться. Он может выродиться, но не решением. А если он выродится, то он окажется еще ниже той черты, чем та, которая была там, где этот орган впервые рождался.